Знаете, ну, обычно, когда речь вообще заходит об аресте, в голове возникает совершенно такой предсказуемый сценарий.
Ага.
Полиция, сирены, наручники, зачитывание прав. Ну, такая понятная, осязаемая физическая сила, которая просто методично подчиняет подозреваемого.
Да, это классическая бинарная ситуация. Есть государственная власть, и есть тот, кто вынужден ей подчиниться. В каком-то смысле это даже, ну, успокаивающая картина.
Потому что правила игры предельно ясны, да?
Вот именно.
Но что, если взглянуть на арест, где вообще нет никаких наручников, а вместо полицейских сирен, ну, ослепительный свет с небес? И что самое невероятное в этой картине?
Подозреваемый на самом деле является главным следователем.
Точно. Который буквально шел арестовывать других. В общем, сегодня у нас на столе потрясающий материал. Это лекция доктора Крейга Кикнера, посвященная 9 главе книги «Деяний».
Очень мощный текст.
И мы будем читать этот знакомый многим текст не как сухую теологию, а как настоящий исторический триллер. Наша миссия в этом разборе — понять скрытую механику того, как происходят самые радикальные трансформации личности.
Да, и мы увидим, как исторический контекст полностью переворачивает восприятие, казалось бы, давно известных событий. Потому что тексты, которые доктор Кинер берет для анализа, они таят в себе массу деталей.
Которые легко ускользают, да?
Абсолютно. То, что на первый взгляд кажется просто упоминанием географического названия или, скажем, древней профессии, на поверку оказывается ключом к пониманию колоссальных социальных сдвигов.
И если аккуратно потянуть за эти нити, открывается совершенно иная картина мира. Так давайте начнем с главного героя этой драмы — Савла. Он ведь не просто рядовой исполнитель чьих-то приказов, он сам инициирует преследование.
Угу. Берет инициативу в свои руки.
И чтобы его действия имели легальный статус, он берет рекомендательные письма от первосвященника Каиафы. Читая об этом, ну, легко пропустить значимость бумаг, но в источнике подчеркивается, что в античности такие письма были не просто формальностью.
Это был важнейший социальный капитал.
Да. Тот же Цицерон, например, виртуозно владел искусством составления подобных писем. Он варьировал их тон в зависимости от лояльности к человеку. То есть, по сути, слушайте, это же как древнее подтверждение навыков в LinkedIn.
Отличная аналогия, да.
Только в данном случае кто-то выдает рекомендации высшего уровня для того, чтобы легально арестовывать людей.
И социальный капитал в древнем Средиземноморье значил абсолютно все. Потому что института полиции, ну, в современном понимании, не существовало. Все держалось на системе патронажа.
То есть на свяжих?
Да, на взаимных обязательствах. И письмо от первосвященника мгновенно открывало перед Савлом двери синолог по всей диаспоре. Имея на руках такие документы, он отправляется в Дамаск. А это, к слову, 135 миль пути.
Ого, приличное расстояние.
Около 6 дней изнурительной ходьбы пешком по пыльным дорогам. В то время в Дамаске проживало более 20 тысяч евреев.
То есть функционировало огромное количество синагог.
Именно. И вот представьте, психологическое состояние человека, который 6 дней идет с твердой уверенностью, что он несет божественное возмездие. Его картина мира монолитна, и вдруг на этой долгой дороге происходит та самая вспышка света.
Которую тоже нельзя воспринимать просто как удар молнии или природную аномалию, верно?
Нет, нет, конечно. Для античного человека, воспитанного на текстах Писания, внезапный ослепляющий свет ассоциировался с одним конкретным явлением – шехиной.
Славой Божьей.
Да, это зримая, осязаемая слава. Та самая, что присутствовала на горе Синай. Это не просто свет, это вторжение совершенно иной реальности в физический мир.
Которое должно было вызвать животный трепет. И из этого света Гонос дважды называет его по имени — Савл, Савл. Доктор Кинер делает здесь очень важное замечание.
Касаемо двойного обращения.
Да, в древних текстах Ветхого Завета такое двойное обращение использовалось крайне редко. Только в моменты величайших, поворотных призывов так обращались к Аврааму, Моисею, Иакову.
Угу. Это маркер особой важности.
И Савл, лежа в пыли, ослепленный, вероятно, в первую секунду ожидал услышать похвалу. Что-то вроде «Молодец, Савл, ты отлично защищаешь веру». А вместо этого слышит «Зачем ты гонишь меня?». Иисус в этой фразе полностью отождествляет себя со своими гонимыми последователями.
Это полный слом его парадигмы.
Так, давайте с этим разберемся. Савл был из весьма богатой семьи. Он учился у Гамалиила. А это, ну, элитная теологическая школа. абсолютный максимум высшего образования античного мира.
Уровень Лиги Плюща того времени.
Точно. Он знал Писание вдоль и поперек, анализировал каждый нюанс. Как человек с таким феноменальным образованием и доступом к информации мог настолько катастрофически ошибаться?
В этом кроется, пожалуй, величайший парадокс человеческой психики. Блестящий интеллект не всегда гарантирует способность видеть истину.
А иногда и мешает, да?
Вот именно. Иногда он лишь помогает выстраивать более сложные стены для защиты собственных заблуждений. Савл сконструировал идеальную, непробиваемую теологическую систему,
в которой распятому мессии просто не было логического места.
Да, он искренне полагал, что защищает Бога от опасных еретиков. И когда эта железобетонная конструкция рушится в долю секунды, происходит немыслимый когнитивный шок. Его физическая слепота становится пугающим отражением того внутреннего состояния, в котором он на самом деле находился.
И этот шок настолько силен, что Савл проводит 3 дня в абсолютном сухом посту, без еды и без капли воды.
Это очень опасно.
Да. Если вдуматься в физиологию процесса, ну, 3 дня без воды в сухом жарком климате Ближнего Востока – это же критический удар по почкам.
100%. Подобный сухой пост в древности был знаком глубочайшего радикального траура и полного покаяния.
То есть это не просто религиозный ритуал, это балансирование на грани жизни и смерти.
Человек буквально доводит свое тело до предела, отказываясь от всего земного. Для Савла вся его предыдущая вселевня, его статус, все это рассыпалось в прах.
Ему нужно было символически умереть для своего прошлого, чтобы начать заново. И вот тут повествование делает неожиданный поворот к человеку, которому поручено помочь Савлу в этом перезапуске. И этот человек, Анания, мягко говоря, ну, совершенно не в восторге от задачи.
Еще бы, учитывая репутацию Савла.
Бог дает Анании видение. Сначала тот отвечает классическим пророческим «вот я», почти как Исаия или Самуил, демонстрируя готовность.
Угу.
Но как только звучит имя Савл из Тарса, готовность мгновенно улетучивается, и Анания начинает откровенно спорить. И здесь источник вводит концепцию парных видений. Савл и Анания видят видение одновременно, находясь в разных местах.
Да, это ключевой момент.
Подождите. То есть видение получают двое одновременно. Слушайте, это же звучит как древняя версия двухфакторной аутентификации.
Ха-ха, очень точное сравнение.
Но правда, потому что не в видении есть только у одного человека, это всегда можно списать на галлюцинацию, стресс, перегрев. Но когда у двоих людей сходится один и тот же пароль, это уже система подтверждения.
В античной литературе концепция парных видений действительно была огромной редкостью. Они служили абсолютным доказательством божественного вмешательства. Ананию поручено отправиться на прямую улицу.
Это в Дамаске.
Да. Археологи предполагают, что это была главная магистраль города. И там, в доме человека по имени Иуда, остановился Савл. В то время гостеприимство было возведено в культ.
Базовый закон выживания.
Именно. Но то, что предстоит сделать Анании, ломает любые устоявшиеся законы.
И здесь мне хочется немного сместить фокус Савла. Исторически так сложилось, что все софиты направлены на него. Он становится великим апостолом.
Интеллектуальным гигантом.
Да-да. Но если вдуматься, Анания ведь является настоящим героем этого конкретного момента. Он буквально рискует собственной жизнью и идет к человеку, у которого официальный ордер на его арест.
Любой нормальный инстинкт самосохранения кричал бы Анании бежать прочь. Требуется колоссальная внутренняя сила, чтобы преодолеть это.
И когда Анания входит в комнату, он видит слепого, истощенного врага.
И он кладет на него руки и произносит: «Брат Савл». Вдумайтесь, это не дипломатический ход, это радикальный акт благодати.
Назвать человека, пришедшего уничтожить твою общину, братом.
Значит, полностью аннулировать его статус врага. Она не принимает его в свою духовную семью еще до того, как Савл сделал хоть что-то полезное. Без этого невидимого подвига Анании, ну, возможно, не было бы того Павла, которого знает история.
Поразительно. Савл прозревает, принимает крещение и начинает проповедовать. И делает это с такой горячностью, что умудряется быстро нажить себе врагов уже по другой стороне баррикад. И вот тут начинается самое интересное.
Так.
Людям свойственно мифологизировать историю. Кажется, что великие личности сразу идут от триумфа к триумфу. А здесь мы видим, как великий Савл, интеллектуал из Тарса, а это столица Киликии, богатейший город, вынужден прятаться, как загнанный зверь.
Да, в Аравии он настолько разозлил набатейского этнарха, что за ним начинается настоящая охота.
Серьезно?
Набатейское царство играло важнейшую роль в политике региона. Появление Савла с его радикальными проповедями создавало опасное политическое напряжение. Евреи и набатейцы объединяют усилия, стерегут ворота города днем и ночью.
То есть буквально ждут, чтобы его убить. И как же спасается этот блестящий ум? Его спускают в корзине для белья из окна дома, встроенного в стену.
Да, не самая героическая картина.
Насколько же это унизительно для человека его статуса? А дальше история становится еще более парадоксальной. Он добирается до Иерусалима, где его все откровенно боятся.
Пока Варнава, чье имя переводится как «сын утешения», не берет его под крыло.
Верно. И чем это заканчивается? Савла отправляют обратно в его родной Тарс. Просто отправляют на скамейку запасных. И он проводит там годы. Зачем нужен этот провал в карьере?
Ну, побег в корзине – это мощный библейский мотив смирения. Когда-то Раав спускал израильских шпионов по стене, а Амилхала точно так же спасала Давида.
Точно-точно были такие прецеденты.
Савл входил в город как гордый инквизитор, а покидает его как уязвимый беглец. А что касается долгих лет в Тарсе, доктор Киннер делает на этом особый акцент. Наличие призвания не означает его немедленного исполнения.
Базу знаний Савла нужно было демонтировать.
И собрать заново. Этот период искусства ожидания, время инкубации. Невозможно мгновенно превратиться из гонителя в лидера. Требуются годы тишины.
Чтобы сформировался характер? И пока Савл находится в этом невидимом режиме ожидания, фокус истории естественным образом сдвигается к Петру. И то, что делает Петр, закладывает фундамент для еще более тектонических сдвигов.
Да, он оказывается в городе Лидда, где исцеляет парализованного человека по имени Иней. А затем Петра срочно зовут в Иопию, это современный Тель-Авив.
И там умирает женщина по имени Тавита.
Здесь важно остановиться на деталях. Эней – имя греческое, так звали предка римлян из Илиады, но в тот период оно было популярно среди евреев. А имя Тавиты на греческом звучит как Доркас.
Что переводится как «газель», если я правильно помню.
Да, но интересна не столько этимология, сколько ее социальный статус. Около 10% меценатов и покровителей в древности составляли женщины.
Ого! То есть, если перевести на современные реалии, Тавика была не просто милой женщиной, которая на досуге шила одежду. Она функционировала как директор градообразующего НКО?
Абсолютно. На ней держалась вся социальная структура поддержки вдов.
Потерять ее значит оставить людей на грани голода. Женщины омывают ее тело. Известно, что по строгим правилам того времени готовить женское тело к погребению могли исключительно женщины. Ее кладут в горнице, приходит Петр.
И происходит нечто странное.
Да, прежде чем совершить чудо, Петр решительно высылает всех из комнаты. Почему? Для современного человека это выглядит как попытка скрыть какой-то процесс или ритуал.
Ну, это действие укоренено в пророческой традиции Ветхого Завета. Петр воспроизводит действия великих пророков Илии и Елисея. Суть не в магии.
А в чем тогда?
В необходимости убрать из пространства хаос, панику толпы, чтобы остаться один на один с божественным присутствием.
Угу. Убрать шу.
Да. Доктор Киннер иллюстрирует эту практику потрясающей историей из современной жизни. Он рассказывает о женщине из Конго, маме Жан, которая молилась за девочку Марии, умершую от малярии.
Ничего себе!
И мама Жан сделала в точности то же самое, попросила всех выйти из комнаты, прежде чем молиться. Это показывает, что такие механизмы веры воспроизводятся в разных культурах и сегодня.
Тавита возвращается к жизни, община спасена, но дальше происходит событие, которое кажется абсолютно бытовым, но на деле это триггер для величайшего слома стереотипов.
Вы имеете в виду выбор жилья?
Именно. Петр решает остаться в Иопии и выбирает дом Симона Кожевника. Казалось бы, ну, сняла комнату и снял, в чем подвох?
Для античного религиозного читателя это звучало как социальная катастрофа. Профессия кожевника была связана с контактом с трупами животных.
Тяжелый труд.
Да, и настолько едкий, невыносимый запах, что кожевникам предписывалось жить за пределами городских стен. Настолько это было маргинализировано, что раввины официально разрешали женам требовать развода из-за этого запаха.
Да ладно. Если найти аналог сегодня, то для религиозного лидера остановиться у кожевника — это все равно, что добровольно переехать жить на свалку токсичных отходов.
Да, добровольное погружение в нечистоту. И это важнейший маркер. Внутренние границы Петра уже начинают истончаться. Он готов поступаться строгими правилами ради людей.
И этот дом становится подготовительной площадкой. Сцена меняется, и мы переносимся в Кесарию Приморскую. Это политический центр, резиденция римского губернатора.
Там еще огромный амфитеатр на 4000 мест.
Да, и там служит Корнилий. Он центурион, сотник. Командует бумажно сотней, а по факту группой около 80 человек. Служит в италийской когорте. И эти войска часто набирались из сирийцев, у которых была долгая кровавая история конфликтов с местными евреями.
Римская армия была безупречной машиной подавления. Человек служил 20 лет. Евреи категорически отказывались там служить.
Из-за присяги императору?
Да. Римские солдаты клялись в верности императору, который провозглашался божественным. Император Август именовал себя спасителем и творцом римского мира.
Того самого Пакс Романа? И что же все это значит в итоге? Автор этого текста Лука пишет для людей, которых Римская империя давит налогами и распинает на крестах. Римский солдат — это лицо оккупанта.
Безусловно.
Зачем Лука тратит столько времени, чтобы с нескрываемой симпатией описать римского офицера-представителя вражеской машины?
В этом гениальность текста. Лука сталкивает две концепции мира. Пакс Романа насаждался острием Гладиуса через страх, а Иисус провозглашался истинным принцем мира.
Принцем мира без оружия.
Именно. Вводя Корнилия, Лука показывает, что этот новый мир обладает проникающей способностью. Перед ней бессильна даже римская броня. Послание предлагает мир даже тем, кого принято было считать абсолютными врагами.
Если окинуть взглядом весь этот путь, кристально ясно, насколько виртуозно выстроена эта историческая дуга. Она начинается с Савла, человека, который ломает свои железобетонные убеждения.
Да.
Продолжается через Ананию, который переступает через страх. Затем Петр, ломающий свою религиозную брезгливость среди токсичных запахов кожевника. И все сходятся на пороге дома оккупант.
Анализ этих источников неизбежно приводит к выводу, подлинная история никогда не пишется в тихих кабинетах. Она разворачивается, когда люди находят мужество переосмыслить все, что казалось незыблемым.
Пересечь социальные пропасти.
Будь то границы между охотником и добычей, чистым и нечистым, или между угнетенным и оккупантом.
И это подводит нас к финальной мысли, которая заставляет глубоко задуматься. Вначале мы обсуждали Савла. У него было передовое образование, он был признанным экспертом. Но этот багаж знаний заставил его упустить самое главное, пока он буквально не ослеп. Для тех, кто нас слушает, это вызывает тревожный вопрос в нашу эпоху бесконечной информации. Не бывает ли так, что наша собственная экспертиза, дипломы и уверенность в своей правоте действуют как ослепляющие фильтры? Смогли бы мы разглядеть фундаментальную истину, если бы она оказалась прямо перед глазами, но полностью противоречила бы всему, чему нас так старательно учили?